Добрый день, программа ТЧК на платформе РУСЛСМЛВ. Меня зовут Алексей Дунда. Вот в эту самую минуту премьер-министр Кришнис Каринш отправился к президенту Эгилсу Левитсу докладывать о том, как он ведет строительство новой коалиции. Ровно неделю новое единство, объединенный список, национальное объединение, объединение и прогрессивные пытаются договориться о новом правительстве. Первый раунд договоров завершился. Вот прямо сейчас начинается второй. И об коалиционном строительстве мы сегодня будем говорить с двумя уважаемыми гостями, которые в нашей студии. Артур Быков, журналист портала ТВ.нет, ассоциированный исследователь Института внешней политики Латвии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
И Филипп Раевский, политтехнолог. Здравствуйте.
Здрасте.
Ну что, с чего начнем? Вам что-то стало понятно за прошедшую неделю о том, какое будет правительство?
Я бы скорее сказал «да», чем «нет». Мне однозначно стало понятно, наверное, то, что национальное объединение и объединенный список очень сильно бы не хотели видеть прогрессивных. Но что меня, наверное, удивило более всего, так это то, что, в принципе, новое единство хотело бы их видеть. Потому что, когда я рассуждал после выборов со своими коллегами и знакомыми по поводу того, какая коалиция может быть здесь возможна, мне казалось больно очевидным вариант с тремя партиями во главе с Единством. Очень такой, в некотором смысле, циничный расклад бы получался бы. И у Единства довольно-таки много министерских портфелей. И, собственно, объединенный список с национальным объединением готов предположить бы, рискнули бы в некотором смысле уступить больше власти новому Единству ради того, чтобы больше, опять же, министерских портфелей получить и больше власти получить в кабинете министров. Однако, как видим, у господина Каринша несколько иной взгляд на этот вопрос. Не знаю, насколько он сильно совпадает с правлением у Единства, потому что, честно говоря, мне не совсем понятно страхи, если мы опять же рассуждаем так очень цинично, вот такой реал-политик, мне не совсем понятно страхи Каринша. Рассуждение о том, что если вот прогрессивно окажутся в оппозиции, это каким-то образом может ударить по новому Единству, но, по-моему, избиратель прогрессивных совсем не избиратель нового Единства. Непонятно, равно как и избиратель нового Единства, мне кажется, совсем не избиратель прогрессивных. Мне, честно говоря, тоже несколько странным кажется, что в правительстве те или иные министерские портфели придется отдавать прогрессивным и считаться с их видением, с их взглядами. Они, насколько мы можем судить со стороны, ну, идеологически довольно-таки сильно заряжены. То есть придется искать какие-то компромиссы, придется немало ругаться. Единственный, хоть сколько-то весомый аргумент Каринч, который здесь предоставляет, это лишить возможности национальное объединение и объединенный список обладать вот этой вот золотой акцией, когда они по большому счету могут подвергнуть работу правительства, ну, серьезному такому риску того, что правительству не удастся принимать какие-то решения скоро. Но, честно говоря, мне видится это, опять же, несколько странным, потому что новое единство может прийти с таким, опять же, циничным предложением, но к национальному объединению, к объединенному списку, мол, мы вам дали, значит, больше министерских портфелей, мы вам дали возможность власть в свою пропорционально увеличить в правительстве. Следовательно, мы от вас требуем того, чтобы вы не двигали ультиматумов по вот определенным вопросам. Опять же, очень цинично это звучит, но мне видится довольно-таки логичным.
Филипп, что стало понятно за эту неделю?
Ну, я думаю, что тут, да, то понятно. Не, я думаю, что я понимаю, почему Каринш хочет. Да, потому что он прогрессивный в коалиции, потому что он таком европейского толка человек. Его этот опыт, и насколько я общался с политиками, очень многие говорят, что он очень научился вести переговоры там в Европе. Они, ну так, на выносливость. Он может говорить, ну давай всю ночь будем говорить до утра. И люди ломаются на это. А это учатся в Европе. То есть ищут консенсуса. И он в этой ситуации думаю, вот, знаю, имея такие навыки, ему нормально. Четыре партии, он будет балансировать, такой искать консенсус. Он может продолжать вот в таком духе, как он руководил правительством, и руководить. И тут начинается вот проблема, что я тут согласен с коллегой, что вот там внутренне, там люди победили выборы, 26 мандатов. Зачем они? Это же наши министерские посты. Это нам, как победителям, положено по результатам. Зачем нам эти прогрессивные? Потому что одно я сразу могу сказать. Даже если их возьмут, я 100% могу сказать, что ни национальное объединение, ни объединенный список своими портфелями не поступится. Там надо будет уступать единству. А это уже внутренняя проблема единства. Когда он начнет в правлении единства, там желающих посидеть на министерских креслах ну, там, сколько надо. И в этой ситуации он говорит, знаете, вам нет, вот мне нужно там прогрессивных, мы вот этот портфельчик отдадим прогрессивным. А вы подождите, через 4 года. Ну, я хочу посмотреть это, как это будет.
Сейчас поговорим заодно про портфельчики, кому что полагается или предполагается. Я к зрителям нашим в Фейсбуке и Ютубе хочу обратиться. Во-первых, поставьте лайк этому видео и поделитесь. Колокольчики, все дела. Во-вторых, у нас там начат опрос, какой будет будущая коалиция, и 4 варианта ответов. Ну, посмотрите сами, там от 52 до 64 голосов разброс. Проголосуйте так, как вы считаете нужным. Потом в конце программы посмотрим, что у нас получилось. Так и ваши ставки. Каринч сумеет прогрессивных затянуть или нет?
Мне все-таки кажется, что нет.
Есть такое подозрение, что нет, да, что там, и тут начинается вопрос, нет, тут еще есть один вопрос, о котором мы не говорили, на какие уступки готовы прогрессивные, потому что, может быть, сделка сделана.
Ну, судя по тому, что они говорят, они на все готовы.
Ну, громко сказать, что вот партнерские отношения, закон на 4 года ложим, Стамбульская конвенция на 4 года. Я думаю, что это, опять же, им смерть и погода. Но в такой ситуации там единство, кстати, интересно их взять тогда в коалицию, потому что они вот, ну, на правом фланге там высвобождается избиратель автоматически, потому что это предательство их избирателя.
Да, как минимум. И вот когда мы опять же говорим, я продолжу мысль, которую начал Филипп, и попытаюсь ее развить. Дело ведь даже не только в каких-то социальных вопросах. Дело ведь еще и в вопросах... внешней политики, в вопросах, например, энергокризиса, вопросов зеленой политики, то, что, мне кажется, категорически идет вразрез с позициями национального объединения и объединенного списка, потому что как бы, мы постоянно слышим, что одно из таких ключевых слов, один из тегов, которые продают, грубо говоря, продают прогрессивные своим избирателям, это зеленая политика. То, что из уст национального объединения, и уж тем более объединенного списка, боюсь, мы услышим в последнюю очередь. То есть здесь тоже очень серьезный водораздел проходит. И не знаю, будут ли, например, прогрессивные готовы поступить с своей зеленой политикой. Мне видится, что нет. А однозначно такие требования со стороны национального объединения и объединенного списка поступят.
Ну, их аффилиация с зеленой партией, там начинаются проблемы. Зная ее связи, все этот скандал европейский, что это все-таки Газпромовская партия, и что это очень сильное влияние российских денег и ФСБ. И в этой ситуации они заявляют на переговорах, а мы тут часть этой политической организации, мы вступили, вы понимаете.
Да.
И тут вопрос, и там начинается госпожа Нинашева, согласие,
ну да,
юношеская организация, и это все так как-то начинает попахивать. И это уже начинает выглядеть для Каринча так небезопасно.
Кстати, говоря вот про это, тоже, мне кажется, важным упомянуть, готовьтесь к тому, что будет много грязного белья. Вот в этом я не сомневаюсь. Не исключено, что национальное объединение и объединенный список на пару будут вспоминать, какая позиция была у того же самого, у тех же самых прогрессивных относительно неграждан,
да,
относительно образования. И это будет постепенно доставаться, как из коробки с чудесами, будут одно за другим доставаться и показываться публике, что вот, смотрите, кого Каринч, значит, да, пытается в правительство
у них впихнуть. Нету даже, там ничего не надо доставать, там у них нет внутренней дисциплины. Там только открой Твиттер, и ты всегда найдешь кого-то из прогрессивных, который что-то ляпнет.
Угу. Тоже верно, кстати.
Ну да, национальное объединение такой один гражданин.
Два.
Ну да, 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 два. Хорошо, смотрите, сегодня Павлюс сказал, министр здравоохранения, еще действующий, из Атестебы партии, Даниэль Павлюс, сказал, что две консервативные партии заблокировались и гонят Каринча в угол. Ну и действительно получается, что у национального объединения и у объединенного списка 28 голосов получается в сумме. Если они уже собой представляют такое прочное единое целое, единство 26, тогда у меня вопрос, а кто здесь вот это ядро коалиции?
Тут, знаете как, честно говоря, я немножко ошибался. Мне казалось, что ядро будет, вот, что сблокируется единство с националами. Mm-hmm. Там было все основание, что они сблокируются, mm-hmm. потому что они друг друга не наезжали во время предвыборной кампании, они очень корректно друг к другу относились. Опыт работы бесконечный в правительстве. И все эти отношения, они выстраивались такие, ну, вся логика была, что вот в воскресенье утром они уже скажут, мы костяк коалиции, и мы будем решать. Но как-то что-то проморгали. Вот что-то проморгали, что-то единство проморгало, и что-то не сработало. Потому что ну, вся логика была в том, что они вот договорятся. Наверное, может быть, это единство внутреннее. Они так порадовались результатом, что они не отреагировали так как ну, чутье не сработало.
Я, наверное, все-таки не соглашусь с господином Павлюцем в двух аспектах. Аспекте номер раз. Мне кажется, что любые какие-то идеологические обозначения блоков латвийской политики... Я промолчу. Но нет, надо, конечно, быть честным перед зрителями, пояснить, что на деле любые идеологические обозначения блоков, они мне видятся предельно нерелевантны. Ну, о каком консерватизме может идти речь, когда мы, например, смотрим на экономическую программу что одной, что второй партии, и там более чем хватает левой политики. Уж все эти знаменитые истории сравнения экономической программы национального объединения и прогрессивных, да, где у них там совпадают чуть ли не до последней запятой в предложении. Ну, о чем тут речь? Поэтому мне кажется, что это неправильно вот так вот рассуждать, и это просто-напросто фоновый шум. И второе, что очень важно, почему, кстати, этот фоновый шум мне видится, господин Павлюц на него делает акцент, потому что, собственно, его объединение не прошло. И в некотором смысле это попытка указать на то, что вот, собственно, доигрались вы, проголосовали за вот этих вот непонятных вам прогрессивных, вот они во власти не попадут, и все, теперь будем жить мы с консервативным правительством. На деле же мне видится, что связь, о которой много говорят по поводу того, что вот объединенный список и национальное объединение прям вот чуть ли не братаются и в губы целуются, но мне видится несколько большим преувеличением.
Противоречных идеологий.
Как минимум. Ну, правда, в зависимости от того, про кого мы говорим, да, потому что в губы целоваться могут и мужчины с женщинами. В представлении национального объединения, видимо, только. Но если мы будем несколько серьезно на это смотреть, то мне кажется, что на деле противоречий потенциальных споров за власть и за те же самые министерские портфели, и за выполнение каких-то своих обещаний перед избирателями, национальное объединение и объединенный список не так близки, как кажется. Хотя бы в силу того, что, например, тот же самый объединенный список во многом выехал за счет поддержки регионов. То есть им нужно немало отдать им взамен. И у них на этом фланге серьезный спор есть с тем же самым национальным объединением РАС, который тоже в регионах пользуется поддержкой. Стоит напомнить, да, конечно, что у нас в Латгалии немало проголосовало за партии, которая в итоге в коалиции, скорее всего, не окажется, но национальное объединение не там 5% барьер преодолело. Да. Стоит напомнить, да. То есть не надо полагать, что, значит, вот только в Курземе, грубо говоря, национальное объединение поддерживают. Нет. И объединенный список в регионах популярен, национальное объединение популярно. Я уже не говорю про зеленых и крестьян. То есть борьба за вот этого избирателя в регионах, она не позволит объединенному списку, национальному объединению вот идти рука об руку, и они теперь все решения будут принимать совместно. Нет. И это только одно лишь поле избиратель в регионах. А другие вопросы? Вопросы, например, предпринимательские. Допустим, вот я представляю себе, как только речь пойдет вообще о министерстве сообщения, традиционно одним из самых богатых, одним из самых важных и таких жирных министерских портфелей, угу. Я представляю себе, какая там будет борьба, и я рискну предположить, что национальное объединение на этот министерский портфель смотрит с большим интересом. Потому что, опять же, как только министерство сообщений переходит в руки одного из правительств, у этого правительства есть серьезная возможность влиять на инфраструктуру в стране и, соответственно, удовлетворять запросы избирателей. Как, допустим, вот я не так легко себе представляю, как объединенный список, который рискну предположить первонаперво будет бороться именно за это министерство, понимая, что у него есть возможность его получить. Я не представляю себе, как оно его с легкостью отдаст национальному объединению просто в силу того, что, ну, у нас там есть общие знаменатели. Я был бы очень осторожен на месте господина Павлюца, утверждая, что вот у нас такой блок крепкий сформировался из двух партий.
Не, ну там момент, я думаю, что объединенный список в первую очередь все-таки будет интересоваться Министерством регионального развития и среды. Это номер один. Второе, я думаю, что их интерес будет большой оборона. У них все-таки Бергманису надо место. И,
Раева.
Раева там тяжело, но парламент тоже тяжело. Там тоже надо допуск достаточно высокий. Ну, короче, но тоже. Это возможно. И в этой ситуации, ну вот, транспорт, вот не удивлюсь, что само единство захочет расшириться.
Безусловно.
И тут будет сделка. Давайте, да, вот прогрессивнее, нафиг, это берите.
Вот тут как раз-таки будет сделка, потому что мне кажется, что у того же самого нового единства есть не меньший интерес заполучить министерский портфель в Министерстве обороны. И во многом мне кажется, что как раз-таки они этот аргумент будут использовать в публичном поле, подтверждая мысль о том, что причина, почему они столько голосов набрали, как раз-таки обусловлена их внешней политикой. Соответственно, Министерство обороны и Министерство иностранных дел должны возглавлять именно они.
И то, что ночи многие не заметили, что паблик – это не их министр.
Да, о том и речь.
По старой памяти. Да.
По старой памяти.
Ну ладно, хорошо, раз вы сами перешли к министрам, давайте поговорим про министров и кто кем может стать, а кто кем может не стать. Вот уже прозвучали несколько фамилий, именно вот связанных с министрами. Давайте так, первая фамилия, Янис Рейерс. Он не станет министром финансов. Это уже сказали представители нового единства, потому что он набрал много минусов. Но вопрос, когда это мешало кому-то становиться министром? Почему тут вдруг такая принципиальность? И как вы думаете, кто может быть вместо него из единства стать министром финансов? Потому что тут понятно, что Министерство финансов, если Каринш становится премьером, будет у нового единства.
Не, бывало и по-другому.
Но, редко, обычно но, так.
Да, но бывало и по-другому. Но я думаю, что там, я думаю, очень реально интересуется этим министерством господин Ашераденс, бывший парламентский секретарь Минфина, бывший министр экономики, председатель партии. Кстати, он все-таки влиятельная фигура внутрипартийная. Я, насколько, ну, как бы в кулуарах говорят, уже 4 года назад он очень так, как бы, так больно ощутил вот это, что Рейерс стал, а не он министром. Но вот в этой ситуации Рейерса не выбрали, а он был номер один, кстати, в списке, а Ашераденс избран. Ну, я думаю, там вся логика говорит, что это быстрее всего должен был
быть. Я поддерживаю на 100%. И, честно говоря, никакой другой, более такой очевидной, логичной альтернативы на место Ашераденса я не вижу. Я могу лишь только вот спекулятивно предложить какой-то экстравагантный вариант, это Кирсиса из Рижской думы вытащить, но мне видится это настолько нереалистичным, это просто можно рассуждать. Ну, вот,
а кто же тогда вице-мэром
будет? О том и сказ, да, то есть мы можем спекулировать, вот называть такие громкие имена, которые просто в новом единстве есть, и которые потенциально могли бы просто стать министрами финансов, да, но честно, вот просто я назвал фамилию Кирсиса ради того, чтобы мы не остановились только на одном варианте. А так, конечно, Ашераденс видится самым реалистичным.
Хорошо. Следующая фамилия, которая звучала и в очень интересном контексте. Министр земледелия от Национального объединения Каспарс Герхардс. Он в выборах не участвовал вообще, в принципе. Как это делает, я так понимаю, насколько мне помнится, не первый раз. Он в выборах не участвует, но становится министром. И вот, значит, про него такая история. Сначала такая влиятельная организация, как Крестьянский Сейм, написала, что сделала заявление, что его министром больше не видит, потому что при нем в отрасли стагнация. Потом такая организация, ну, тоже довольно-таки влиятельная, Совет сотрудничества сельхозорганизаций сделала заявление, что она, в свою очередь, видит Герхардса министром. И вот самое интересное, прям такая целый детектив и драма древнегреческого. Есть такое общество «Маз Юрис Звейнеки». Так вот, «Маз Юрис Звейнеки» на прошлой неделе сообщили, что поддерживают Каспара Герхардса в качестве министра. А вот сегодня, буквально за несколько часов до нашего эфира, общество «Маз Юрис Звейнеки», значит, опубликовало новое заявление, и в нем говорит, что прошлое заявление они отзывают, поскольку оно было поддельным и не отображает настоящего мнения общества. Ну, значит, надо полагать, что их настоящее мнение, значит, они против Каспара Герхардса. Вот такие страсти вокруг него. Ну, как вы думаете, будет ли он министром земледелия, или все-таки пора тоже складывать чемоданы?
Трудящиеся работают, пишут письма. Я думаю, что это внутрипартийный момент, если за собой удерживает этот пост национал. Я не очень вижу такой огромный резерв кадровый, который они могли бы... Ну, все-таки это непростое министерство, там надо политический опыт. Ну, Вот кто-кто, Каспарс Гельсхардт, вот он точно опытный министр, он знает, как это дело делать. Ну и опять же, примеры удобнее, когда там опытные, когда там нету сюрпризов. Так что я все-таки допускаю, что это такая внутренняя сделка может быть, потому что нельзя сказать, что его не избрали, потому что он никогда не баллотировался.
Да. Да.
Профессионал. Как бы и удовлетворяет желание объединенного списка профессионалов, профессиональный кабинет министров.
Мне очень трудно вообще себе представить, кабинет министров без Каспара Гельсхардта. Господи, я хоть один вот так вот, что не представляю себе кабинет министров, Каспар Гельсхардт там всегда. Если не министр земледения, то, наверное, министр регионального развития. А если серьезно рассуждать...
Еще
и экономики, конечно.
Вот, мы его помним.
Да. А если рассуждать серьезно, то мне видится, что это действительно вопрос внутренних ресурсов. Смогут ли в национальном объединении найти кого-нибудь того, который по-настоящему и по достоинству будет в состоянии, как минимум, ну, личности сопоставимого масштаба. Мне трудно представить, что они смогут найти такого человека из своих внутренних ресурсов, который при этом будет готов возглавить это министерство. И что важно, не будет претендовать на должность в другом министерстве. Потому что, понятное дело, что одним лишь Минземледелия дело не ограничится. И национальное объединение, рискну опять же предположить, что для них Минземледелие не самый главный приоритет. Я думаю, они смотрят на другие министерства первонаперво.
Не, ну они очень последовательно, ну, это им характерно. Если они что-то взяли, тогда они не выпускают. Потому что понимают, да, что результаты можешь выявить, ну, через несколько лет.
Согласен,
потому
согласен.
Потому они, вот, например, да, культуру держат.
Вот, вот как раз-таки мне кажется, что для них первым главным приоритетом будет Минюст, который был потерян им, который был потерян ими в борьбе с консервативными. И рискну предположить, что заполучить Минюст для них будет самым-самым важным.
А кто же? Неужели господин Берзинч вернется? Ну, хотя это, наверное, не знаю.
Не, я думаю, не. Это что? Я думаю, будет сложно.
Тут сложно. Такого юриста есть ли у них? Ну, хорошо. Еще одна фамилия, которая прозвучала. Что будет с Герхардсом, поглядим, что называется. А вот Инара Мурнис, спикер Сейма, говорят, что вот она 8 лет отработала, два созыва, 12-й и 13-й Сейм. В 14-м, говорят, ее спикером не очень хотят видеть, потому что дает много болтать с трибуны. И говорят, что министром может стать. Министром, наверное, понятно, каким, культуры. Она все-таки из журналистов, Министерство культуры тоже отвечает за эту отрасль. Как вы думаете, она где может оказаться?
Трудно сказать, потому что, когда мы говорим про должность спикера парламента, хорошим примером тому, насколько эта должность ценна, как раз-таки стало составление коалиции прошлого созыва. По сути, пост спикера был приравнен к министерскому портфелю. Из чего следует, что, скорее всего, опять же, это станет частью сделки. Мне трудно себе представить, что, допустим, национальное объединение откажется от поста спикера ради того, чтобы направить Мурницу на пост министра культуры, который и без того вроде бы как практически никем не оспаривается, кроме как самого национального объединения. А вот пост спикера потерять, это довольно-таки плохо будет. Особенно учитывая и статус, и вообще важность спикера в работе Сейма, а Сейм не обещает быть легким. Особенно учитывая, между прочим, да, если коалиция будет из 54 человек, тут нужен будет грамотный спикер, который будет в состоянии провести работу парламента так, чтобы законы проходили быстро и выгодно для коалиции, а не наоборот. Поэтому я не думаю, что ей так легко позволят оттуда уйти.
Ну, с другой стороны, я думаю, есть те желающие, кто хотят тоже посидеть на месте спикера. Так что, я думаю, ну, да. Я думаю, что ей, конечно, хотелось бы быть министром, но ну, как-то я не вижу супер так ее сразу на месте министра культуры как-то. Ну, несмотря на то, что она журналистка и так далее, но она такая более жесткая, как это министерство выглядит для нее. Ну, например, оборона.
Mm-hmm.
А почему бы нет?
При условии, если национальное объединение, конечно, получит Министерство обороны.
Вопрос, да. Оборона. И она, потому что Министерство обороны тут важен внешнеполитический опыт. У нее опыт есть, как у спикера внешнеполитический,
да.
Почему бы и нет?
Ну или она, вот, пожалуйста, на пост Минюст.
Ну, она не юрист.
Когда это останавливало, да?
Ну, это как-то, мне кажется, для нее низковатый Минюст.
Как посмотреть? Тем более, что опыт...
Вторая персона в государстве после президента.
Да, с другой стороны, как бы важность Минюста, тем более, что вот опыт работы в Сейме, я тоже думаю, что может сработать
ей
на руку.
Давайте посмотрим, мы все-таки определим такие сферы, за которые будут партии бороться. Давайте все-таки остановимся, что этих партий будет три. Прогрессивные, ну, все-таки еще не...
Они будут бороться за то, что им дадут.
Да, что дадут, да, за крошки со стола, условно говоря. Значит, новое единство, за какие министерства точно будут вцепиться?
Минфин, МИД, 100%.
100%, да.
Ну, мало, еще бы, потому что 26 голосов и 26
голосов.
Я
думаю, что их интересует, ну, из экономического плана Министерства транспорта. Это
да,
им нужно большое что-то экономическое, им важно, потому что, ну, экономику, там, быстрее всего, националы будут, ну, хотеть, я думаю...
Ими
это...
довольны, да? Довольны Министерством экономики в руках национального объединения?
Довольны, недовольны, тут надо договариваться.
Да, тут нужен компромисс, потому что мы рассуждаем о том, если опять же вот мы подходим к этому вопросу цинично, как я предлагал в начале программы, не отталкиваясь от каких-то идеологических убеждений, да, полагая, что они роли не играют, и мы говорим только о разделении властей, то, конечно, да, в какой-то определенный момент компромисса для придется отказаться от условного Министерства экономики для того, чтобы получить, например, Минсообщение. Или тебе придется отказаться от условного Минобразования ради того, чтобы получить, допустим, я просто теоретически рассуждаю, Министерство обороны. Другой вопрос, что надо самим партиям понять, какие им потенциальные министерства для них могут оказаться токсичными. Самые токсичные традиционно два. Министерство здравоохранения, я бы сказал.
А там хороший кандидат есть сразу?
Там есть хороший кандидат, но место опасное.
Но есть опытный кандидат, опытный, она все-таки показала свою квалификацию.
Кто?
Чакша.
А, Чакша.
Вот. И, безусловно, Министерство образования. Мне видится,
вот
что
это токсичная
вещь. Да. Мне кажется, что эти два министерства, они рискуют как бы ту или иную партию угробить. Без шуток. Потому что если, тем более, если нас ожидает какая-то подобного рода пандемия, которую мы пережили до этого, и нас ожидают все те же самые проблемы, с которыми мы столкнулись, а что-то мне подсказывает, что проблемы нас могут ожидать, я хочу надеяться, но я реалистичен. Вот. То не исключено, что, например, новое единство, посчитав, что подобные министерства будут токсичны, при всем при том, что они важны и дают немалую политическую власть, и не только, возможно, будут готовы от них отказаться в угоду, например, вот опять же, Минсообщения, Минобороны. Мне кажется, что это точно то министерство, которое бы они хотели бы возглавить, в силу просто того, что, опять же, они посчитают, что мандат, который предоставило им общество, точнее, избиратели, как раз-таки указывает на то, что эти избиратели удовлетворены той внешней политикой, которую проводит единство. А МИД с Министерством обороны довольно-таки хорошо, удобно взаимодействовать.
Золотые активы, значит, Министерство сообщения и Министерство обороны.
Я думаю, что все-таки Минздрав тоже актив. Там серьезное финансирование идет, там серьезные ресурсы двигаются. Если ты понимаешь, как это работает, это тоже хороший актив.
Согласен с одной стороны. С другой стороны, зная Каринша и его готовность и желание рисков избегать... Что-то мне подсказывает, что вот это, возможно, сыграет в данной ситуации, вот в этом конкретном случае, сыграет большую превалирующую роль.
Внутреннее желание людей посидеть.
Ну да.
Хорошо. Национальное объединение. Министерство культуры, очевидно. Министерство экономики, скорее всего. Министерство земледелия, вероятно.
Да. Я все точно так же настаиваю на то, что Минюст они бы вполне бы себе хотели бы...
Я думаю, что единственное, там есть очень желающие на Минюст.
Тоже, да, справедливо.
И там, может быть, какие-то, ну...
Кто вы единственный на Минюст?
И начинает, ну, как бы, хоть Козловский был Экшлейт министр, он точно так же может на это место претендовать.
Да, спокойно может.
Да, я совсем не исключаю, что, например, Либнягнера, возможно,
да,
захочет претендовать на пост министерства юстиции. То есть,
даже
и у единства, да, даже, наверное, больше, чем Рихард. К слову, кстати, МВД. Точно одно из министерств, которое новое единство бы, наверное, бы хотело бы себе заполучить, опять же, имея опыт работы там и имея опыт контроля над этим министерством.
Да, и там большие тоже проекты будут, там будут большие деньги. И опять тут может быть, ну, какой-то размен насчет Министерства обороны, потому что им компенсирует то, что у них нет Министерства обороны и иностранных дел. Это он очень компенсирует. Там Ренкевич очень-очень заходит. Если будет не очень сильный министр министр обороны, тогда они через Мин иностранных дел покажут себя и будут максимально эти внешнеполитические бонусы иметь. Вот,
с другой стороны, что у Министерства обороны есть и чего нет у Министерства иностранных дел, мне видится, в полной мере, это, конечно же, ресурсы. А во-вторых, безусловно, самое, наверное, популярное место, которое может получить любой министр. Пабрикс, несмотря на ворох не самых популярных решений, которые были приняты объединением, да и несмотря на то, что сам Пабрикс, возможно, принимал не самые популярные решения, тем не менее Видзема собрал чуть ли не больше всех плюсов. Я, конечно, в некотором смысле утрирую, но стартуя бы Пабрикс от любого другого объединения, допустим, от нового единства, национального объединения или объединенного списка, неважно, он бы однозначно прошел бы, скорее всего, бы сохранил свою должность. Да, то есть надо понимать, насколько ресурс эта должность с точки зрения популярности и сохранения власти, она дает колоссальный инструмент.
Такой мачизм, фотографии,
там, форма.
Плюс, ты не можешь принять, практически не можешь принять безошибочное решение, если ты действуешь сообразно евроатлантическому курсу.
Надзор очень жесткий. Думаю, там ему скажут, какие решения.
Ты, по большому счету, не можешь принять хоть сколько-то ошибочное решение, если ты не самоубийца политический. Да?
Хорошо, значит, национальное объединение на Минюст будет претендовать.
Возможно. Но они могут, поинтересоваться Министерством обороны тоже.
Согласен насчет Министерства обороны.
Они смотрят в эту внешнеполитическую нишу. Но Рихард Коллс пока что не тянет на уровень, если мы смотрим, сравнивая с Ренкевичем. Но у них как место, где может вырасти новый министр иностранных дел, Министерство обороны, как и для Ренкевича, это было тоже начало карьеры Министерства обороны.
Тем более, что Коллс как раз-таки один из тех в национальном объединении, который выглядит взвешенным. Что, я думаю, довольно-таки важно, особенно когда мы говорим о формировании образа национального объединения для более широкого электората. Потому что если вы, грубо говоря, опять же, ставите условного Ецалнекса, при всем уважении к Янису, да, если вы его ставите на пост Министерства обороны, и он ведет себя таким образом, что это вызывает больше вопросов, чем восхищений, боюсь, что вы теряете тот большой потенциал, который до этого Министерство обороны.
Это, я думаю, господин Ецалнекс в качестве министра обороны был бы интересен, да. Хорошо, давайте.
Мягко говоря, да.
Там, наверное, уже какие-нибудь кавалерийские прорывы уже, наверное, разрабатывались бы. Хорошо, шутки в сторону. Давайте поговорим про теперь объединенный список. Значит, надо полагать, Министерство защиты среды и регионального развития.
100%.
100%.
Тут понятно. Что еще? Второй.
Минтранспорт.
Минтранспорта 100% будут претендовать.
Минобороны. У них там сколько кандидатов?
На Минобороны.
Они там делали компанию.
И Раев, и Бергамнис. Тебе смотри, прям список. Вот у них, причем не только они двое. Там достаточно людей, которые готовы были бы возглавить Минобороны.
Бергманис такой хороший бэкграунд.
Показал себя хорошо на дебатах, кстати, очень. Я думаю, что он абсолютно нормально может претендовать. У него там все допуски, у него опыт, опять же, есть. Он там был, знает.
Да и в целом фигура довольно-таки популярная. Я не припомню, чтобы ему выдвигали претензии за работу зеленых и крестьян. То есть, очевидно, не он послужил причиной, почему ЗС так мало набрали на выборах прошедших. То есть, очевидно, не в нем дело. Да? Поэтому я согласен по поводу кандидатуры Бергманиса на 100%. Возможно, просто в силу того, что остаются еще какие-то дополнительные министерства, им бы могли бы отрядить какую-нибудь Минблаг. Просто как разменную монету для чего-то другого.
В довесок, да?
Да.
Кстати, Минблаг, с такой точки зрения самоуправления регионов, кстати, совсем неплохое министерство, опять же. Потому что там региональное перекрытие, там сотрудничество в социальной сфере с самоуправлением, и это им важно.
Да. И Минземледелие тоже, я думаю, они будут претендовать, учитывая...
Да, могли бы интересоваться, да.
Да, учитывая этот региональный бэкграунд, который у них есть, многие из регионов так или иначе тесно взаимодействуют с крупными хозяйствами, с фермерством, там абсолютно субсидии, да, что только не, что называется. Есть все возможности на то, что вот Минземледелие как раз-таки отойдет им, и в свою очередь, например, они уступят национальному объединению какое-нибудь другое министерство.
Ну вот я так посмотрел состав кабинета министров, меньше всего мы здесь обсуждали, значит, Министерство благосостояния, вот только сейчас обсудили, и Министерство образования.
Я специально не обсуждал Министерство образования, потому что мне, честно говоря, кажется предельно сложным понять, кому бы из двух партий, я не вижу, что объединенный список был бы готов его взять, кому из двух партий, национальному объединению или единству, это министерство придется на себя брать.
Национальное объединение быстрее всего нет. Я думаю, что это, смотрите, принцип, когда они последний раз были на этом посту, это был господин Гринблат.
Да, это было в стародавние времена. Мне кажется, я практически да, под стол еще ходил. Ну, не в буквальном смысле.
Да, все это было давно. Были. Это было давно. И я не вижу, чтобы они так горели желанием. Я думаю, что тот же Каринч, чтобы избежать всяких вот там проблем этих всех языковых, да. И так, всю реформу проголосовали, давайте так спокойненько, давай без
да, без с другой стороны, опять же...
Потому что, например, Ясалнек был бы очень интересный министр образования.
Я думаю, что такой же, как министр обороны.
А если был бы прорыв.
Да, кавалерийский, но только уже в школах. Мне видится, что, как и в случае с Министерством здравоохранения, особенно если его действительно новое единство возьмет под свое шефство, то возникает, вот еще раз говорю, дополнительный тяжелый риск, когда ты берешь еще и Минобразование. Потому что если ты отвечаешь за две таких важных отрасли, по которой у меня есть абсолютно у каждого человека, мне кажется, что если насчет Минземледелия высказаться может у нас в стране хорошо, если 10%, то уж по поводу образования и медицины
все,
без исключения. Начиная от годовалого ребенка и заканчивая 99-летним пожилым человеком. И в этом, к слову, самая большая проблема, когда мы говорим про Каринча. Его умение и способность рисков избегать все-таки в моем представлении, наверное, превалирует над тем, что он что его партия потенциально может получить два очень важных министерства. И если еще на Минздрав я готов согласиться, в том смысле, что, как вы правильно заметили, Фильм, я категорически согласен, что это даст им и ресурсы, и возможности управления, и всего прочего, то еще в довесок взять Минобразование.
Кстати, у меня аргумент по Минобразованию тогда, когда Каринч заявил про Рейерса, а мне почему-то сразу подумалось, я так не подумал о Рейерсе, я первый подумал о Шадорске.
Так он сказал, что...
Снимают, потому что он мог бы быть кандидатом, но они его сразу снимают, потому что не хочется это министерство.
Да.
Потому что они могли бы поставить Шадорске опытный, два раза министром был, но там опять же был бы кавалерийский прорыв, как-то мне понравилось.
Бог троицу не любит, как оказалось в случае с господином Шадорским. Я смотрю в информационное агентство на сайт, там еще ничего из президентского дворца, никаких новостей, но давайте обсудим роль господина Левица. Первое, что мне лично интересно, а вот с каких таких пор у нас, значит, президент начал говорить партиям, которые формируют коалиции, значит, приходите ко мне с отчетом через неделю. Обычно как-то это не так происходит, по-другому. А я еще подумаю, выдвигать вас с кандидатом в премьеры или
уже,
нет?
Зато он так поспешил дать вот этот особый статус Каринчу, потому что особо выдвинуть, там надо утвердить официально результаты выборов. А он ему дал уполномочил вести переговоры.
Да, вот с каких пор это вот такое?
Так не происходит. Нововведение, он все-таки отец Конституции, как говорится. Отец.
Мне кажется, что это в некотором смысле снова попытка Левиц удовлетворить запрос избирателя на более активного президента Раса, ему скоро переизбираться, это два.
Да, его выборы следующие.
Да. То есть мне видится, что это исключительно такой, какой-то политический мотив, да, в некотором смысле попытка укрепить свою популярность, говорю, как среди избирателей, так и среди партий. Вот он напрямую сразу дает господину Кариншу указание, что формируйте собственное правительство, да, но при этом как бы со всеми формальностями, пожалуйста, принесите мне вот полный отчет, отчет не в буквальном смысле, разумеется, да, о том, как у вас этот процесс проходит и что вы, собственно, собираетесь в рамках 4-летней работы этого правительства реализовать. Вот так вот пытается, боюсь предположить, именно так вот пытается власть укрепить.
Это его нудность. Пока что он там, как его дело? По Конституции, какое дело? Он назовет пример, и тогда...
Да. С другой стороны, на публику это как играет?
Я думаю, деятельный что президент у нас. Кампания.
О том и речь, да.
Сразу резервирует 26 голосов.
Да.
Так, и вот теперь как раз-таки про эти 26 голосов правильно сказал Филипп, что выборы следующие его. И если смотреть на рейтинги СКДС, они ну, очень низкие были в последнее время. Я не знаю, как последние рейтинги не видел. Может быть, они как-то выросли неимоверно высоко. Но все равно избирают не избиратели, а депутаты Сейма. Ну, допустим, 26 голосов есть. А остальные, сколько там получается? 25 хотя бы, да?
Да, надо 51 голос.
Ну, вот остальные есть голоса? Ну,
национальное объединение он может рассчитывать. Они всегда его поддерживали.
Да, национальное объединение 100%.
Но потом вот, вот потому и эта игра с прогрессивными, потому что я думаю, что там президент оказывает давление и на Каринча, на своего ученика, и, и вообще нужно проверить, потому что, может быть, это его надежда, что там, может быть, заключить сделку о 10 еще голосах. Тогда получается 49.
То есть да, новое единство, национальное объединение, прогрессивные, 49 голосов за президента, а два голоса?
Я думаю, что где-то можно будет найти.
Ну, может быть, в объединенном списке можно найти где-нибудь.
Может быть, кто-нибудь из стабильности скажет, перепутал кнопку. Или
среди зеленых. Скорее, у зеленых и крестьян кто-то кнопку перепутал.
С открытым голосованием. Там так осторожно на кнопки нажимают люди. Но все равно, 49 – это 49. Это серьезное начало, чтобы начать играть. Тут, знаете, как в президентских выборах важно в самом начале себя так сильно заявить, чтобы сильные кандидаты
просто отпали.
Да, что они просто видишь, что нету там больших шансов, и потому что 49 монолитных — это не 51 оставшиеся, это там, да. Там же полно, там же не монолитно, там
парочку найдем, в общем, если понадобится. И поговорим про реформы и контрреформы. Уже объединенный список уже объявил на некоторых своих, чего им хочется. Первое, про контрреформы сейчас. Значит, объединенный список заявил, что они против терминала сжиженного газа в Скулте и против реформы портов. Вот, и они это будут требовать пересмотреть. Ну, и то, и другое — это наследство консервативных, которые никуда не прошли. Но при этом и национальное объединение, и новое единство за то, и другое голосовали. Вот неужели так можно будет ради строительства коалиции взять и перечеркнуть все то же, что вы голосовали?
Не, я думаю, что по реформе портов там еще все голосования не произошли до конца. И я думаю, что там, там не все так далеко красиво. Я думаю, что там аргументов достаточно, чтобы это не проходило, потому что это очень такая непродуманная вещь была, которая, тут нельзя не согласиться с господином Пилансом, что вследствие этой реформы они подбили конкурентоспособных наших портов перед кризисом. Кто хочет идти в порт, где там не ясно, а что там будет происходить, какая-то реформа непонятная, вообще ничего никто не понимает, но вот что-то там будет. Но это для инвесторов самый плохой сигнал, какой можно сделать в кризисной ситуации. А насчет терминала там будет, я думаю, достаточно четко. Или они сами строят, сами рискуют своими деньгами, или государственных гарантий не будет. Потому что я не думаю, что они будут что не за терминал. Не, стройте, но без госгарантий. Или ищите кого-то в партнеры.
Мне кажется, что как раз-таки вопрос газового терминала скорее будет рассматриваться с вопросов с точки зрения прям безопасности страны. И что-то мне подсказывает, что объединенному списку очень быстро укажут на то, что подобного рода поведение со стороны коалиционного партнера банально неприемлемо. Я думаю, что здесь как раз-таки то же самое национальное объединение будет готово встать на защиту строительства газового терминала именно с этой позиции. Просто в силу того, что от этого от них потребует общество.
Тут очень интересно. Я думаю, что с точки зрения национального мнения было бы интересно, если они занимаются Минэкономикой, под ними Коннексус, под Министерством финансов, под ними Латвэнерго, что тут начинается вопрос, а зачем нам вот эти? Мы же сами можем. Латвэнерго может только так построить и себя, и там сразу и покупатель на свой газ, и все там есть. И что-то, или будут давить, чтобы Коннексус, у тебя газохранилище, ты хранилище устроишь, и зачем тебе там вот эти все эти
люди? Это с одной стороны, а с другой стороны, опять же, я отталкиваюсь от того, что национальному объединению нужно отчитаться будет перед электоратом, что мы заботимся о госбезопасности. Посмотрите, как это проявляется. Да, мы подумали о том, чтобы у нас было профинансированное государством газовое хранилище, чтобы впредь мы никогда не оказывались в такой ситуации, в которой мы оказались сейчас.
У нас уже есть. Это они уже взяли в наследство, получили Коннексус, выкупили уже когда у Газпрома, но вот у них Латвэнерго сейчас отчитывается. Вот у нас 6 терабайт, там все купили.
Так Латвэнерго же не национальное объединение. Вот в чем речь.
Экономики, мини-экономики.
тоже не совсем то.
Еще, давайте кажется... отойдем от Министерства экономики, чуть-чуть побольше заявления. Тот же объединенный список сказал, что они говорили о роли и полномочиях премьера, что они эту роль и ответственность премьера хотят укрепить и предлагают вместо совета по коалиции совет премьера ввести. Вот это что у нас такое? Политбюро предлагается такое?
Ну, там при очень интересно. Насчет этого я сразу отозвался бы на послевыборную дискуссию, где был Ренкевич как представитель единственный, и он спросил, а как это, ну, вот что это будет? Ну, потому что совет коалиции – это, ну, неформальный совет, но там люди в основном, которые имеют мандаты. Ну, они... А что такое будет совет? Ну, это такая, если там не будут люди, ну, те, которые в коалиционном совете, ну, то есть с мандатами, которые, ну, или партийными должностями.
Пилинс, который тоже, и Пилинс, условно, ну, который вот, не избирался.
Он, вот он будет приходить. Он хорошо подметил, что это такой вопрос такой конституционный. А кто почему, вы? А кто будет влиять вне конституционного порядка на принятие политических решений на государственном уровне?
Мне, честно говоря, очень хочется посмотреть на итоговую форму. Но из того, как я понял, из этого заявления объединенного списка, мне видится, что это их определенная попытка сократить число тех, кто принимает участие в принятии решений. Чем меньше людей у тебя принимает участие в решении, тем выше роль конкретного участника данного процесса, тем больше у него влияния и возможности как-то повлиять на человека.
А это не привет господину Кариншу о том, что он самоустранялся от решения многих проблем, как показала у нас пандемия?
И я думаю, что это привет с той точки зрения, что все жаловались, и ЛТРК, и ЛДДК, все жаловались, что вот это правительство вообще с ними даже не говорил, не то, что не слушало, что он говорил, а просто не было контакта. И Каринч избегал этих контактов с предпринимателями. Я думаю, что там всегда могут поднять, если говорить о таком совете, ну что-то в таком духе, то там быстрее всего тогда не просто какие-то люди, но это тогда должны быть представители вот ЛДДК, ЛТРК, там... Совет инвесторов.
Профсоюз.
Ну, такие, ну, где социальные партнеры участвуют, которые тоже имеют мандат своих, ну, членов, которых имеют вес.
Так, ну что, у нас совсем мало осталось до конца программы. Я хочу вывести на экран графику того, какими могут быть коалиции. Ну, это я тут занимался ерундой, значит, посчитал. И этот опрос мы показали нашим зрителям. У меня есть уже результаты голосования. Я вас попрошу, ну, скажите, какая будет коалиция?
Какая она будет?
Ну, сколько? Вот вы бы за
самая большая вероятность вторая.
Да, тоже я считаю, что самая большая вероятность как раз-таки у второй. Вторая по вероятности после второй – это первая.
Да.
Вот, остальные, значит, мне видятся очень маловероятными.
Да, потому что чтобы было третье или четвертое, то там надо что-то сделать с президентом.
Да.
Ну так подождем. Может быть, она со временем поменяется. Ну, а я тогда скажу, какие результаты у нас опроса в наших соцсетях, в Ютубе и Фейсбуке. Мы провели этот опрос. Значит, так, Ютуб. Ютуб у нас проголосовал следующим образом. За второй вариант, новое единство, национальное объединение, объединенный список, 56%, за первый вариант 26%, за третий вариант 15% и за четвертый вариант 4%. И Facebook проголосовал следующим образом, там другие немножко результаты. За первый вариант, новое единство, национальное объединение, объединенный список, прогрессивный, 56%. За второй вариант 28%, за третий 17% и за последний 0%. Такие результаты. И я хочу зачитать еще один комментарий, который к нам в Facebook пришел. И я попрошу коротко ответить на него, да или нет, собственно. Значит, Лорн пишет, а разве сам факт того, что коалиция будет состоять из малого количества партий, да еще и не слишком сильно между собой разнящихся, в скобках за исключением ПРО, не должен поспособствовать хорошим результатам правления, чисто за счет эффективности и слаженности, независимо от идеологического направления. Вот малое количество – это плюс или минус?
Плюс, потому что из кризиса 2010 года мы выходили с правительством две партии коалиции. И ты не можешь принять решение. Ну, вот такая, как сейчас правительство, мы четко видели, что происходило во время пандемии. Вот это вот Пейте партийная коалиция. Mm-hmm. Вот все во всей красе.
Скорее плюс, чем минус, если мы особенно рассуждаем вот с какой-то точки зрения теории, с точки зрения политологических теорий, да, отталкиваясь от того, что там нету никаких потаенных и не самых хороших мыслей, с точки зрения какого-то циничного рассуждения совсем не обязательно. Нет, потому что велика вероятность того, что партии все точно так же будут, и конкретные лидеры будут точно так же заинтересованы в реализации собственных интересов, например. То есть не обязательно малое число партий в коалиции является гарантом качественной работы. Потому что, еще раз повторюсь, интересы могут быть у всех разные. Но это циничный расклад такой.
Ну, мы с самого начала и были довольно-таки циничными в этой программе. Спасибо, говорю я вам, что пришли. Спасибо нашим зрителям за то, что активно голосовали, комментировали. Встретимся с вами завтра в программе ТЧК в 16:00. Пока.